привилегия, когда к нам приезжают гости. И, знаешь, ты всегда, это интрига, интрига, что же сегодня будет сказано. Давайте, давайте просто откроем наше сердце и поприветствуем его горячо.
Ну, спасибо, так представил, что я аж покраснел. Хорошо, давайте, знаете, наверное, сразу к делу перейдем. Да, и я сегодня не буду проповедовать. Я хотел бы, чтобы мы... Я сегодня буду освещать один вопрос. Это поместная церковь и роль пасторов поместной церкви. И поэтому мы будем сегодня здесь больше, наверное, изучать некоторые вещи. Что-то для вас будет знакомое, может, что-то нет. Но я на самом деле увидел, что это очень важно. Почему? Потому что периодически приходится этот вопрос поднимать в теле Христовом. И для этого есть определенные причины. И что я сделал в своей церкви? Я так смотрел, люди посещают богослужение, они ходят, они то приходят, то уходят. Ну, ну такое, знаете, есть пастор, есть приход, ну и как бы все и хорошо, да? И я в своем сердце просто получил одно слово. Ты должен рассказать церкви о том, что такое церковь и что тут вообще пастор делает в этой церкви. Я долго думал, делать мне это или не делать, знаете, сопротивлялся. И потом сел, я просто начал готовиться. Я собрал материал небольшой и объявил церкви. Значит, уважаемые, давайте сделаем так. У нас один день в субботу будет пост и молитвы. И этот день, когда у нас будет пост и молитвы, мы как церковь все соберемся. И мы выйдем в специальное время, и я буду рассказывать о том, что такое церковь и что такое пастор вообще, зачем он там нужен. И я сделал это время, мы сделали как церковь. Мы вместе постились, молились, и я говорил об этом. Зачем я это сделал? Я как бы хочу даже и здесь немножко упомянуть, что если мы, как верующие, не понимаем о том, что такое церковь поместная, зачем она вообще надо, если мы не понимаем, зачем пастор в поместной церкви, тогда у нас будут неправильные ожидания от служения пастора и от поместной церкви. Если у нас неправильные ожидания, то в результате то, с чем мы будем сталкиваться, это может нас разочаровать на самом деле. Из-за этого приходят иногда некоторые проблемы. И вы знаете, здесь очень часто я заметил, это не вопрос в том, что там дьявол или еще чего-то. Это очень часто из-за наших неправильных ожиданий от служения пастора или от того, у нас есть некое свое представление о том, что такое церковь, вообще зачем она необходима. И поэтому я хотел бы сегодня поговорить об этом. Поэтому это будет скорее выглядеть, наверное, что мы будем изучать, учить эти вещи, да, чем я буду проповедовать. И я понимаю, что мы за 45 минут не можем это все пройти, но хотя бы какую-то часть мы с вами увидим. И вы увидите. И я снова сам же в это погружусь, и для себя, я думаю, открою новые вещи. И поэтому давайте мы сразу что сделаем. Евангелие от Матфея, 16 глава. Это довольно знакомое всем место Писания, где Иисус первый раз упоминает о том, что такое церковь. 16 глава, с 13 стиха. «Придя же в страну Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус говорит ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небе». Аминь. И я хотел бы здесь... чтобы мы посмотрели три вещи, которые есть в этом месте Писания. Конечно, здесь можно найти их гораздо больше, но мы поговорим о трех. Первое. Здесь говорится о том, Иисус сказал, «Я создам церковь Мою». И я верю, что то, что сказал Иисус, и Он говорит, если мы, как верующие, ответим для себя на этот вопрос, в чем он заключается, кто ее создал и кому она принадлежит. Если я лично себе отвечу, и каждый из вас лично себе ответит на этот вопрос, то мы будем понимать, что если он ее создал, и если она ему принадлежит, то это значит, он устанавливает в церкви определенные принципы руководства, управления, организации, порядка и дисциплины, которые им же самим прописаны в Слове Божьем, для того, чтобы мы не выдумывали ничего сверх того, что там есть, а взяли то, что он уже прописал, и применили в жизнедеятельности поместной церкви. Зачем? Для того, чтобы она была достаточно эффективная. И ее эффективность должна проявляться в двух основных направлениях, о которых ясно и четко Библия говорит. Первое, чтобы люди спасались. И второе, чтобы каждый человек, который он спасен, он стал духовно зрелым, а не тем, который увлекается всяким ветром учением, колеблется и так далее и тому подобное. В двух этих направлениях. Второе утверждение, которое здесь Иисус сделал. Он сказал: «И на сем камне создам церковь мою». И дальше можно читать, мы читаем, пропустив что-то, и врата ада ее не одолеют. На каком камне создается церковь? И когда мы ответим на данный вопрос, я как рожденный свыше отвечаю на него, то я буду понимать тогда ее сущность, какая сущность церкви, я буду понимать ее задачи, ее силу, ее направление, ее масштабы. Другими словами, все, что вот сейчас я перечислил, это на самом деле еще не полный перечень, о чем можно говорить, да? Но мы должны понимать, что в ее основании, на чем основывается, в ее основании лежит то, что Иисус сделал на кресте, и откровение о том, кто такой Иисус. То есть здесь говорится о личном откровении. И нету другого основания для того, чтобы церковь, она существовала. И следующее, я глубоко убежден и верю, что в основании лежит, это прежде всего, откровение об Иисусе Христе. Откровение о том, что сделал Иисус на кресте. Почему? Потому что крест, я верю, это есть фундаментальное основание веры. И нет другого основания, ни в коем случае. Третье, какое здесь есть утверждение, Иисус что-то сказал Петру: «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Что? О чем здесь речь идет? Здесь речь идет об откровении. Другими словами, что данное откровение, которое получает человек, это не продукт человеческого изобретения, но это проявление Божьей милости. Что это такое? Я бы даже так сказал, это благодать, самораскрытие себя людям. Другими словами, из-за того, что Бог сам открывает себя человеком, человек может иметь откровение о нем самом. Это очень важный момент. Бог о себе сам хочет и открывает все, что необходимо рожденному свыше человеку для жизни и для благочестия. И нет ничего, чего бы мог утаить от рожденного свыше, чтобы верующий не был спасен во всем смысле понимания данного слова. Это очень важный момент. Поэтому я верю, что церковь – это духовное строение, которое состоит из человеков, которые имеют откровение о том, кто такой Иисус Христос, которые рождены свыше. Поэтому отсюда следует следующий вывод. Никто другой не может быть частью церкви, если не имеет откровения, не рожден свыше. И второе, ничто другое не может сделать человека частью церкви, кроме как Иисус Христос. Я просто делаю эти утверждения, потому что я верю, что они очень важны, и напоминаю их. Поэтому, если мы знаем ответ на эти три вопроса, давайте мы сейчас откроем Ефесянам, послание к Ефесянам, по-моему, это 6 глава. Там тоже делаются некоторые утверждения о теле Христовом. Другими словами, о церкви. Ефесянам, послание к Ефесянам, 1 глава. Мы просто возьмем с 22 стиха. «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви». И в 23 стихе он что-то делает здесь утверждение. Первое. «Церковь, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». И здесь говорится о чем? В 23 стихе. Что церковь есть полнота наполняющего все во всем. Еще это можно так сказать, что церковь пропитана присутствием Иисуса Христа. Его жизнь, она действует в теле Христовом. И через его тело, и отдельно взятого каждого верующего. Поэтому я верю, что по этой причине сегодня церкви, и эта поместная церковь также включена сюда, в этот список. Ей, она является, другими словами, носителем Божьего присутствия, Евангелия спасения, исцеления, освобождения, силы Божьей, славы Божьей, помазания и так далее и тому подобное. Можно так сказать, что церковь, она не является собственником, по большому счету, но сегодня, через присутствие Иисуса Христа Духом Святым, сегодня церкви верены эти великие драгоценные вещи через Иисуса. Они верены для нас, чтобы мы ими правильно распоряжались и правильно управляли. И наша задача сегодня, как верующих людей, рожденных свыше, взять это то, что принадлежит через, благодаря Иисусу, и употребить или распорядиться ими в правильном направлении. И поэтому я верю, опять же, что Христос для нас это довер, для того, чтобы мы взяли эти вещи и употребили в двух основных вещах. Первое, чтобы Евангелие было проповедовано. А второе, чтобы человек, который родился свыше, он стал духовно зрелым во Христе. Он стал зрелым во Христе Иисусе. Другими словами, я убежден, что и эти две вещи обязательно придут верующего человека к настоящему познанию Бога во всей полноте, и других оснований нету. Это очень важный момент. Следующее, что бы мне хотелось здесь немножко подчеркнуть. Мы чуть-чуть просто затронули, сделали некоторые утверждения о церкви. Теперь еще один такой есть вопрос. Если Бог, она ему принадлежит, он ее основал, то значит, он устанавливает некий порядок. Он устанавливает какие-то принципы, которые должны работать в церкви, чтобы она эффективно функционировала. И поэтому здесь очень важно затрагивается вопрос. Пастор и поместная церковь. Какая роль? Что должен делать? Зачем? С какими целями? Почему? И я верю, что Библия дает очень ясный, четкий ответ на эти вопросы. Без всяких каких-то «но», «если» или «может быть». И они достаточно очень простые, и их может воспринять любой человек, который читает Слово Божье и открыт для Слова Божьего. И для того, чтобы хоть мы немножко посмотрели об этом, я хотел бы сделать еще два очень важных утверждения, которые очень важны. Я верю, что есть два основных Божьих института, которые Бог учредил на земле, и, я бы так сказал, сделал свое одобрение. Первый из них институт – это институт семьи, и он был создан прежде всего. Второй институт – это церковь. И сегодня, если посмотреть вообще, что творится вокруг, можно увидеть. Это даже, как кто-то сказал, невооруженным глазом, что происходит. Вы можете заметить, ничто так сегодня в мире не подвергается нападкам, как два института, которые существуют сегодня здесь. Первый – это институт семьи, и второе – это институт церкви. Мирская система, она таким образом направлена или заточена, извините за выражение, чтобы всячески неким образом подорвать этих два института. Сегодня очень часто верующие спрашивают, скажите, пожалуйста, а что Бог сегодня делает новенького? А что Он там интересного делает? Я могу точно, с полной ясностью сказать, с полным утверждением, основываясь на Писании, что одно из главных вещей, которую Бог сегодня совершает, она заключается в том, что Он придает особое значение семье и поместной церкви. Я вам хочу сказать, в этом нет ничего нового. Но почему-то христиане упустили эти две вещи. И я верю, что сегодня время, когда мы, как верующие, рожденные свыше люди, мы должны понимать, что это именно то, на что Бог особым образом обращает внимание. И я верю, что Бог всегда изливал свое благоволение, всегда изливал свое одобрение и делал ударение всегда на семье и на поместной церкви. Но из-за того, что некоторые из этих вещей не утратили гармонии, сегодня Бог снова обращает свое внимание. На что? На семью и на поместную церковь. Зачем? Чтобы мы, как христиане, рожденные свыше, знали, для Него это приоритет. Фактически Бог направляет нас туда, где мы должны быть, и на что прежде всего обращать внимание. Аминь. Это моя семья, мой дом и церковь. Я так люблю этот дом, церковь. Аминь. Мне так нравится. Я раньше вообще не любил церковь. Я хоть и пастором был, я как на каторгу шел туда всегда. И потом в какой-то момент мне Бог просто показал, слушай, тебе твоя семья нравится? Я говорю, нравится. Мне так нравится жена, дети. Ты утром спать ложись, они по тебе ползают. Ну, сейчас уже, конечно, не ползают, понятно, да. Утром встаешь, снова ползают. И все, да, такое состояние вечно ползущих по тебе. И ты приходишь, раз, домой пришел, фу, мой дом, моя крепость. И отношение к поместной церкви у меня было совсем другое. Я туда шел как на каторгу, я думал, сейчас приду и тут снова распинать будут. Такое вечное состояние было. И однажды Бог сказал, у тебя неправильное отношение к ней. Ты вообще должен сделать так, что это семья. Аминь. И ты должен обратить внимание на то, что это для меня приоритет. Это, во-первых, твоя семья и церковь. Но это мое личное откровение, и Бог мне сказал, слушай, и не надо разделять эти вещи, потому что там, где ты, там твоя семья. Где церковь, там тоже твоя семья. Где семья, там церковь, где церковь, там семья, это вообще единое целое. И как это можно разделить? Я вот думал, интересно, а как это на самом деле можно разделить? Это же вообще невозможно. Если что-то в церкви случается, куда я приношу, как вы думаете? Ну, конечно, в семью. Если что-то в семье случается, куда я приношу? Да хоть ты тут тресни, все равно ты приносишь это в церковь. Поэтому два важных института, на которых мы серьезнейшим образом должны обратить внимание. И я верю, что сегодня это приоритет для Бога. Это на самом деле Его воля, чтобы мы, как верующие, на это обратили особое внимание. Что Бог сегодня хочет делать в теле Христом? Многие спрашивают, что Бог сегодня хочет делать? Наверное, хочет делать чудеса, знамения, исцелять, освобождать. Послушайте, да, аминь. Это точно так и есть. Но я верю, что две основные вещи, которые он точно хочет делать. Первое, Бог хочет строить сильное поместное церковь. Послушайте, это воля Божья. Я с полной ответственностью, я сознанием сегодня заявляю. Первое, что Бог прежде всего хочет делать, он хочет построить сильное поместное церковь. Аминь. Второе, он хочет, чтобы каждый человек, который находится в поместной церкви, он научился жить в духе, а не был духоманом. Чтобы каждый верующий, он стал духовно зрелым, а не был человеком, который духовно незрелый. И это две вещи, на которые Бог особо хочет обратить внимание. И, безусловно, какую роль же все-таки играет служение пастора? Это очень важно. И что Библия вообще говорит о служении пастора? Мы чуть-чуть некоторые вещи здесь рассмотрим. Давайте откроем одно место Писания. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 35 стиха. 35 и 36 стих. И здесь записаны такие слова. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он жалился над ними, чтобы они, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Замечательное местописание. В 35 стихе говорится о том, что Иисус делал. И мы видим, он делал там потрясающие вещи. Исцелял, освобождал и так далее, и тому подобное проповедовал. Но в 36 стихе Иисус делает некое утверждение, или я бы так сказал, он указывает на причину, почему люди были изнурены и рассеяны. Ну, указана же там причина, я думаю, если внимательно почитать, да? Я хочу сказать, что это местописание актуально сегодня для верующих людей. В каком отношении? Это очень похоже на наше время. И на что это похоже? Сегодня очень многие верующие люди посещают большие конференции, я в том числе, ты едешь туда, вдохновляешься, люди едут туда, получают исцеление, они на самом деле получают освобождение, такое вдохновение могут получить, как на крыльях прилетевшие домой и так далее и тому подобное. Но из-за того, что по своему либо неведению или еще по каким-либо причинам они относятся к той поместной церкви, которая находится, и к служению пастору, как к чему-то второстепенному, опираясь только на то, что он получил на конференции, или как сегодня есть такая мода у многих христиан утверждать, потому что Дух же Божий во мне живет. Иисус утверждение сделал. А оказывается, что они в результате остаются изнуренными и рассеянными. Давайте еще посмотрим. Иисус увидел толпы народа, жалился над ними. Мы читаем, по-моему, 36 стих. И смотрите, и указал на что-то, что причиной того, те, которые получили исцеление, были вдохновлены от служения Иисуса. Это сам Иисус указал. Те, которые были освобождены, и Он сказал, что, слушайте, по причине того, что у вас вы игнорируете поместную церковь и вы игнорируете служение пастора, вы по этой причине, при всем том, что вы все получили, вы снова попадете туда, что вы будете изнурены и рассеяны. Он не говорит, что люди будут изнурены и рассеяны, потому что нету служения апостола, пророка, евангелиста или учителя. Потому что я верю, что основное служение, которое существует по местной церкви, которое возложено, оно возложено на пастора, не на апостола, не на пророка, не на учителя и не на евангелиста, а именно на пастора. И у него есть определенная задача, для которой он поставлен. Это очень важный момент. Когда Иисус говорит, они рассеяны, что это значит? Значит, это человек, который дезориентирован или потерял направление в жизни. Многие думают, что это должен давать апостол или пророк, или учитель, или евангелист. Но здесь Иисус указал на служение пастора в поместной церкви, а не на служение апостола. Я не говорю, что их не должно быть. Они есть, они существуют. Но основная единица управления в Царстве Божьем – это служение пастора. Я хочу сказать, что у евангелиста, апостола, апостола, учителя и пророка нет такого помазания, которое есть на служении пастора. И я верю, что есть божественный порядок, суть которого в том, что нет замены поместной церкви и служения пастора. Послушайте, во что я верю? Вы на меня не ругайтесь, хорошо? Но я скажу. Это очень важно. Это заблуждение, когда умаляют значение поместной церкви и ободряют людей быть независимыми от поместного тела. Еще раз хочу сказать, что это заблуждение. Потому что, действуя таким образом, что делают люди? Они перечеркивают учрежденный Богом институт, который является церковь и служение пастора. Это нельзя перечеркивать, потому что идет вразрез со Словом Божьим. Потому что служение пастора – это одно из даров служений, которые очень важны. Еще одно утверждение хочу сделать, оно очень тоже важное. Вы, пожалуйста, на меня не ругайтесь, хорошо? Нет духовного роста вне церкви и служения пастора. Еще раз хочу сказать, это сказки все. Я уже больше 25 лет как христианин. Я много чего повидал. И я могу точно сказать, что нету духовного роста вне поместной церкви и служения пастора. Это все выдумки. Его не существует просто. Это иллюзия духовности. Ее нету на самом деле. Поэтому я верю, что Господь формирует человека, то есть формирует духовную личность, дает духовный рост. Но послушайте, тот, кто формирует, он и определил, как и где это будет происходить. Сегодня можно услышать такие вещи. А вот если там пастор там недалекий, да? А вот если там мне... Вот это такая фишка, которая везде есть, извините за это выражение. Мне не хватает хлеба, пищи духовной. Или еще... А так он не делает как бы то, что он должен делать. А он использует свою позицию в своих личных интересах и так далее и тому подобное. Послушайте, это вообще не имеет значения, если хотите честно. Почему? Потому что даже если это все существует, это не значит, что Бог поменяет свой порядок. Все доказано, что основная часть преступлений совершается по ночам. Так скажите, из-за того, что Бог ночь отменяет, она же существует. Поэтому, слушайте, есть некий порядок, и он существует, и мы никуда от него деться не можем. Одно из недопониманий, которое существует у людей, которые рождены свыше, и оно заключается в следующем. Люди, верующие, рожденные свыше, они думают, о, у меня же есть личное общение с Богом, я вот в своей тайной молитвенной комнате, я там все так у меня здорово, я так прям Бога переживаю. И они думают, что личное отношение с Богом и церковь – это взаимозаменяемые вещи. они взаимодополняемы. Послушайте, это неправда. Они не могут существовать друг без друга, потому что Библия утверждает совершенно другие вещи. Это очень важный момент. Твои личные отношения с Богом никогда не заменят церковь. Церковь, в которой ты находишься. Я, конечно, посажен со Христом на небесах, аминь, но моя регистрация здесь на земле. Временная. Я зарегистрирован по местной церкви Слова Веры, город Витебск. Это моя временная регистрация. Аминь. И поэтому мы должны понимать, нам нужно относиться правильно к этим вещам. Как правило, когда человек утверждает такие вещи, что я имею личные отношения с Богом, я так его хорошо слышу, я сижу у ящика, сегодня же интернет, есть такой доступ ко всем проповедям, кого хочешь слушать, хочешь Копланда, хочешь Хегена, а если еще английский знаешь, так там вообще можно все подряд слушать. И таких уже мужей Божьих великих слушают. И казалось бы, человек, находясь перед экраном вот этого монитора, по сути своей, через полгода, это уже должен быть духовный гигант. Кстати, через полгода это не духовный гигант. У меня даже просто слов нету. Головная боль. Почему? Потому что, как правило, в результате происходит однобокое с крайностями духовный рост. И вечно в какую-то крайность. Знаете, сыт конференциями не будешь. С большими служениями где-то вне не будешь. Это кажется, что это насыщает. Это кажется, что это приносит тебе какой-то рост. Это всего лишь тебе приносит, может, вдохновение какое-то, да, может, еще чего-то, но послушай, из-за этого ты духовно расти не будешь. Слушать дачи, читать книги, это все правильно, это здорово, но утверждать, что я только по этой причине стану зрелым, это неправильно. Зрелыми становятся по причине того, что есть служение по местной церкви и служение пастора. Аминь. И я верю, что Бог придает сегодня особое значение по местному телу. Теперь еще одно утверждение. Тоже не ругайтесь на меня. Мы думаем, что Бог сегодня придает особое значение чьему-либо служению. Послушайте, это неправда. Какая бы личность ни стояла за служением, какое бы оно всемирное ни было, для Бога прежде всего важно, и прежде всего Он придает значение поместной церкви. Чье бы служение ни было, и какое бы оно хорошее ни было, прежде всего Бог придает значение поместной церкви. Потому что любое служение, какое бы оно великое ни было, и какая бы личность за этим служением ни была, это всего лишь часть, которая никогда не заменит жизнь поместной церкви. И сегодня я верю, что Бог призывает каждого рожденного свыше созидать тело Христово, а не строить какое-то свое особое служение. У меня есть очень простое правило. Если я смотрю любое служение и вижу, и если оно не работает на жизнь поместной церкви, я очень просто делаю. Дверь закрыта. Бог не строит чьи-то служения. Бог сказал, я создам церковь мою. Найдите мне хоть одно место Писания, где было написано в Библии, что я создам вот это служение. Послушайте, любое служение должно работать, это как вспоможение, в помощь для того, чтобы созидалось тело Христово, для того, чтобы созидались поместные церкви, для того, чтобы они становились сильными, зрелыми, влиятельными, а не для того, чтобы выкачивать ресурсы с поместных церквей. Поэтому у меня позиция очень простая. Любое служение я принимаю очень просто. Я задаю вопрос. Это в помощь телу Христову? Если мне говорят нет, я говорю, до свидания. Привилегия. Поэтому если человек пытается расти духовно, но игнорирует поместную церковь, где он зарегистрирован временно, да, и служение пастора, это то же самое, если он все время ест шоколадку или конфеты. Аминь. Почему сегодня в теле Христовом происходит такой дисбаланс? Первое. Почему? Первое. Люди, которые спаслись и исполнились Духом Святым, они не были воспитаны в церкви, то есть не выросли, не стали духовно зрелыми, из-за чего они ушли в какие-то крайности или еще чего-то, либо не имеют полной картины происходящего. Любой человек, который не был воспитан в церкви, он всегда, послушайте, всегда, он не имеет полной картины происходящего, это как минимум, либо есть какие-то крайности. Это вот она меня касалась какое-то время. Те, кто вышел из деноминационных церквей, потому что я сам вышел из определенной там, да, деноминации, наверное, так будет правильно сказать. Но те, которые вышли, они так и не поняли назначение поместной церкви, поэтому они не имеют должного уважения, понимания и отношения к телу Христову. И это создает проблемы. Понятна эта мысль? Стараюсь как бы ясно излагать, да? Не совсем, может, получается, но... Пример. Да. Я вышел из традиционной деноминационной церкви. Я не был воспитан в церкви. Я там устроил просто бунт. Потому что я был не согласен с руководством, что они там принимали. Я не буду говорить, о чем, что там происходило. И впоследствии мне пришлось осознать, что это была большая глупость, которую я сделал. По причине того, потому что когда я пришел в другую церковь, я не имел должного уважения, понимания и отношения к ней. И у меня родилась точно такая же ситуация, как и была в предыдущей. Аминь. Поэтому это очень важно. Как правило, это одна из таких причин. Теперь давайте мы откроем еще одно место Писания, потому что нам уже надо завершаться. Я всегда говорю, время в Витебске всегда медленнее, чем время в других городах. Я понять не могу. В Минск приезжаешь, это такое впечатление, 10 минут. А в Витебске ты уже весь вспотел, быстрее бы этих 45 минут. А у вас уже все, и время ушло. Как-то вот странно это. А говорят, оно везде одинаковое. Ладно, давайте, Ефесянам 4 глава. Так вот, Ефесянам 4 глава, я верю, это прямая инструкция к руководству. И не надо ничего выдумывать. Где-то, потому что иногда христиане, и они ищут в Писании, а вот что он имел в виду? А что вот за этими словами стоит? А вообще, какой подсмысл там? А какое аллегорическое значение имеет? Слушайте. Это просто головная боль, если так смотреть. Христиане, Писание ясно и четко говорит, как кто-то сказал, вот что имеет в виду, то имеет. Все. Вот как написано, так и есть. Аминь. Ефесянам 4 глава. Давайте мы посмотрим, наверное, 8 стих и 11 стих. Так, где мои Ефесянам 4? Поэтому и сказано, вошедного сату пленил плен и дал дары человекам. И мы давайте перейдем сразу, наверное, к 11 стиху. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами и учителями. Аминь. Теперь посмотрите, о чем здесь говорится. Что тут надо выдумывать? По-моему, ничего. Написано. Бог дал дары и поставил одних и перечисляет кого кем. Понятно-то, да? Это настолько просто. Ничего изобретать не надо. Поэтому, когда мы говорим о служении пастора, это, послушайте, это дар служения. И к служению пастора нужно относиться как к дару служения. Я чуть попозже расскажу, что это такое. Потому что иногда вот это понятие дар служения, с него тоже делают что-то такое, которое, ну, не совсем понятно, откуда это все взяли. А с какой стороны выкопали это на самом деле. И мы должны понимать, что дары служения и дары Духа Святого – это не одно и то же. И это ни в коем случае нельзя путать. Поэтому что такое дар служения? Это когда божественное призвание находится внутри человека, который призван Богом в одной служении, чтобы быть в одном из званий одним из которых является служение пастора. Аминь. Почему мы говорим, что это дар служения? Потому что Иисус призывает, и Иисус поставляет. Ясно и четко, по-моему, написано в послании к Ефесянам. Он учредил данные дары, потому что Он основал церковь, Он создал церковь, Он родил эту церковь, да, и Он же определил, как должно определять, как должно идти управление в поместной церкви. И если мы доверяем Ему, значит, Он что-то делает. Все, значит, Он делает выбор на том или ином человеке. И это, послушайте, Его суверенная воля, а не потому, что этот человек, он лучше, чем другой. Я ничем не лучше тех, кто у меня есть в церкви. Это суверенное Божье решение. Все. Я дальше чуть хочу объяснить. Давайте посмотрим Второзаконие, 7 глава, 7-8 стих. Я зачитаю это местописание. Там записаны следующие слова. «Не потому, чтобы вы были многочисленные всех народов, принял вас Господь и избрал вас. Ибо вы малочисленные всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим. Вывел вас Господь рукою крепкую и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». И здесь задаешься вопросом, почему Он избрал еврейский народ? Мне, я иногда говорю, евреи народ избранный. Мне неверующие говорят, да что они лучше нас? Я говорю, нет. Да а что они избраны? Да потому что Бог решил. А что Он нас не избрал? Я говорю, откуда же я знаю, что Он тебя не избрал? Спроси у Него. Слушайте, это Его суверенное решение. Почему? Они лучше были? Мне один этот халдей сказал, потому что они, наверное, богатые, поэтому Бог избрал. Я говорю, нет. И ясно, четко Библия говорит, кто они, что они. Никто, не, и звать их никак они были. А он просто посмотрел, говорит, а вот я хочу их избрать. А знаете почему? А чтобы просто свою славу явить. Конечно, тогда... И вот точно так же и с даром служения пастора. Решение. Нравится это мне или не нравится? Он сказал, будешь? Вот я решил. Ты готов? А может и нет. Понятно это, да? Поэтому если Бог избрал, это не заслуги. Это были не заслуги этих людей. Это не заслуги пастора. Это не потому, что у него такой прям цветочек характер. Знали бы этот характер. Аллилуйя. Потому что он какой-то более способный. Аминь. Вы же посмотрите, избрал этого Моисея. Все говорят, ой, там то-то-то-то. Слушайте, он два слова связать не мог. Это он или не он? Ну, так и есть. Он говорит, не-не, слушай, да я тебя не спрашиваю. Слушай, я тебя избираю, все, что тебе не ясно. Это суверенное решение. Дальше посмотрите. Не потому, что он лучше или хуже. Поймите, надо абстрагироваться от этих вещей. Это очень важный момент. Потому что, она пастор, как мне говорят. Слышь, пастор, ты там поближе, может, помолишься? Я говорю, ага, аж два раза. Причем поближе. Слушайте, мы одинаково близко туда. Слышите? Мы туда приходим через Иисуса. А не потому, что у меня такое звание. Звание не дает мне привилегию. Это в мире, и это мирское мышление, потому что, слышь, он начальник, наверное, доступ ко всему имеет. Да, это система этого мира. Слышите, в Царстве Божьем это не имеет значения. Все имеют одинаковый доступ. Все слышали? Аминь.
Хоть где-то правда есть, да?
Если Бог избрал, Он же и помазывает человека на данное служение. И помазание в данном случае, я верю, он имеет троякое некое значение. Во-первых, помазанное, это значит отделен человек, просто Бог взял и отделил человека для чего-то, для какой-то задачи, какие-то цели он должен достигать. И если Бог помазал, помазать, это значит отделить для чего-то.
Это самое первое важное значение данного слова. Если же Бог, Он помазал, это значит, что Он и должен дать человеку силы выполнить это и способности достигать этого. Аминь. И это не то, чтобы заслужил. Поэтому Писание говорит, дал дары. Это дар служения. Это очень важно. Это не заслуга. Слава Богу, когда это я понял, вы знаете, гора с плеч упала. Оказывается, я же не сам должен своими. Это ж... И я понял, что у меня есть это. И мне просто нужно правильно этим пользоваться. Поэтому здесь нужно понимать служение пастора. Это очень важно. Цель служения пастора и методы, которые он использует для достижения цели, это не одно и то же. Как мы привыкли воспринимать пастора? Пастор – это добрый, он приходит, вешает на вешек, гладит. Он кормит и так далее, и тому подобное. Слушайте, это характер его. Это характер служения. Это метод, которым пользуется. Но у него есть задача, которая поставлена перед Богом. Чтобы вот эта овечка, которую он гладит, через полтора года стала зрелым христианином, которая стала рядом и созидала тело Христово. Поэтому цель, которая есть у пастора, не путайте, пожалуйста, это, и характер служения – это не одно и то же. Его цель служения – не гладить овечку. Его цель служения – привести рожденного свыше к духовной зрелости. Это две большие вещи, которые нельзя путать. Поэтому я лично в церкви заявил всем, кто приходит, как только уверовал, через какое-то время говорю, вы здесь не для того, чтобы посещать церковь. Вы здесь для того, чтобы духовно расти. Поэтому, пожалуйста, приготовьтесь. Я буду любить, гладить. Я буду заботиться о вас. Но я вас обязательно выпхну в духовную зрелость. Я вам не позволю остаться младенцем. Я вам не разрешу вечно какать штаны. Я делаю все по своей великой любви, чтобы вы стали рядом со мною и стали созидать тело Христово. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Ну, время уже заканчивается. Ну, еще чуть-чуть, да? Потерпите меня. Я что, уеду и все, да? Да хочу разгревать-то. Поэтому еще один так. Еще 7 минут, можно, да? Не человеком учреждаются дары служением, и не человек сам по себе принимает данное звание быть пастором. Бог дал дары служения. Бог и поставил их в церкви. Поэтому верующий человек, он не входит в этот дар служения, потому что ему так захотелось, или кто-то сказал, или напророчествовал, или так далее, и тому подобное. Я верю, что ни один человек не может призвать другого в одно из званий даров служения. Послушайте, это всего лишь методы на самом деле, вот, или способы, как Бог призывает. Понятна эта мысль? Это очень важно. И поэтому, когда люди... которые не имеют пасторского служения и хотят влезть туда, тогда беда начинается. Потому что так не должно быть. Это неправильно. Это просто несерьезно. И это тогда вызывает проблемы в теле Христовом. Потому что это поощряет людей вмешиваться в служение, для которого у них нет ни помазания, ни призвания, ничего абсолютно. Ярлык не делает вещь тем, на чем он висит. Аминь. Можно вешать любой ярлык. А зачем его туда вешать? Это просто бесполезно. Я верю, что способ, как Бог призывает в одно из служений, он может дать желание и так далее, как угодно, да? Но мы должны понимать, что это прежде всего человек знает, понимает и откликается на Божий призыв. Поэтому служение, послушайте, так важно. На что сегодня клюют христиане? Не зависит от имени служителя. Слышите? служение зависит от власти, которой Господь Иисус Христос, как глава церкви, наделяет человека, чтобы он мог действовать в одном из даров служений. Вот это важно. Аминь. Это очень важный момент. Я один пример расскажу. Я-то уверовал сам в Бобруйске, и это было в Пятидесятнической церкви. И те люди, которые там начинали церковь, это 91-й там год, 92-й, да, это были люди, еще называли это северники такие в Минске были. Это достаточно такая церковь, как это мы любим называть, ортодоксальная, где все женщины должны были ходить в платочках, в длинных юбках. И вы представляете, молодежь, которая училась 17 лет, 18, где-то 21 год, они все, кто уверовали и родились свыше, когда мы пришли в эту церковь, нам сразу всем прописали. Значит, так, все уважаемые девушки, женщины, все, кто уверовал, быстро все одеть платочки, юбки. У меня даже еще такие фотографии есть, там все такие прикольные ходят. В платочках, этих хусточках. И значит, что мы, рожденные свыше, мы такие, это да, это правильно, это перед Богом правильно. Слушайте, платок, значит, платок. Значит, юбки. Мужчина должен быть стриженный, значит, стриженный. Я бороду такую носил. Ну, сейчас, конечно, да, это уже поредело. Борода вообще нормальная была, вот такая солидная. И такой лохматый ходил. Ну, художник, что ты с него взять, короче. И я так уверовал, знаете, родился свыше, на самом деле пережил рождение свыше. И у нас в группе одна сестра была, говорит, пойдем, юные, на молитву сходим к Махаровне. Это такая женщина, говорит, она пророк, пророчествует, там пошли. И я так захожу в эту квартиру, такая, еще походка эта, знаете, старая такая, лохматый весь такой нечесанный. А эта женщина так, кого мне сюда провели? Я что-то обмяк внутри. Глянула, как пронзила взглядом. Что это за цыган? Я говорю, не цыган. Завтра побриться, помыться, постричься, прочесать. Понял? Что сделал? Побрился, помылся, причесался, постригся, пришел. Пришел на следующий день. Во, теперь человек Божий. А то вообще на кого похож был. Аминь. Ладно, так вот этой церкви руководили братья, так называемые старшие братья, которые, по сути своей, не имели никакого призвания, чтобы быть пасторами. И они были поставлены на какое-то время. И это время определенно длилось до тех пор, пока Бог не посмотрел там на одного человека, который в уголовном розыске работал. Каялся. И говорит, ну, наверное, давай-ка ты будешь тут пастором, а то что эти братья никакого призвания не имеют, но тут делать нечего. И просто поднял человека и поставил. Аминь. И так случилось, слава Богу, есть там такая церковь. Аминь. Поэтому мы уже подходим к завершению. Послушайте, это еще очень важный момент. Пастор, как и любой рожденный свыше человек, он подчинен тем же духовным принципам, как и все остальные верующие. Он, знаете, ни хуже, ни лучше. Закон один для всех, абсолютно. Многие думают, что у Бога более уши открыты для пастора. Объясню некоторые вещи. Послушайте, разница лишь в том, что это просто есть дар служения, который Бог взял и поставил для достижения своих целей. Другими словами, он говорит, Дима, иди сюда. Значит, ты будешь пастором. Все, я тебя призываю. Вот тебе сила, вот тебе способности. Аминь. И ты должен достигать вот этих целей. Все, вперед. И я тебе буду снабжать всем, что тебе надо для этого. Самое главное снабжение – это терпение. Да благословит нас Господь. Аминь. И пастору доверена церковь. Послушайте, он что-то должен делать, чтобы руководить ей и управлять. И это делает пасторское служение. Он руководит и управляет. И поэтому служение пастора имеет ясную и четкую цель или предназначение, которое описывается определенными словами, которые мы находим в послании к Ефесянам. Давайте мы 12-14 стих. Давайте с 11. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами, учителями». И дальше 12 стих. к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Зачем? Чтобы все, доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Аминь. Вот здесь описана цель, зачем предназначен пастор в церкви. Он не для мебели. Аминь. Он не для того, чтобы быть добреньким. Ты должен быть добрый служитель. Добрый служитель и добренький – это не одно и то же. Потому что может быть добреньким, а толку никакого и пользы никакого. А добрый служитель – это значит, от которого есть польза, который, общаясь и разговаривая с тобою, это будет полезно для тебя. Между добреньким и полезным есть разница. Аминь. Это очень важный момент. Что я не хочу быть добреньким, я хочу быть полезным. Аминь. Это две большие разницы. Поэтому здесь говорится, что служение пастора для того, чтобы каждый верующий в церкви, он стал совершенным во Христе. Слово «совершенный» – это не значит идеальный, это значит зрелым во Христе Иисусе. Это очень важно. Духовно зрелым. Дальше. Чтобы он стал духовно зрелым, и пастор ему говорит: «Я вижу, что все нормально, ты духовно зрелаешь, поэтому я тебя хочу поручить тебе какую-то часть служения в поместной церкви, чтобы ты вместе со мною созидал поместную церковь». Потому что, знаете, что такое служение? Опять же, люди придумали, все, заканчиваю. Все. Служение. Служение. Вот. О, там, мое служение там. Знаете, что такое слово служение? Хотите, я вам честно скажу, вот без всяких вот этих религиозных подоплек, просто по-нормальному, чтобы понятно было. Служить – это взять кусок работы и выполнить. Тебе верили, или которую ты взял и стал ответственным за то, чтобы ее выполнить. Не надо ничего выдумывать. Аминь. Теперь вторая вещь. Еще одна такая, и опять это выражение молодежная фишка. С молодежью как пообщаешься, не знаешь, куда деваться потом. Теперь еще на что клюют христиане. Обязательно об этом надо сказать. Ой, такое служение было. 4000 человек присутствовало на этой конференции. Вот это, наверное, такое успешное служение. Такая успешная церковь. Считаешь. Население города, в котором проходила эта конференция, составляет 16 миллионов человек. 4000, которые там присутствовали на этом служении, собрали со всей страны. И когда ты в процентном соотношении считаешь, то это получается 0,0010. Когда ты берешь город Могилев, сколько у вас населения? Сколько? 370? 370. Ну, чуть-чуть побольше, чем у нас, но одинаково. И когда служение, церковь «Живая вера» собирает молодежные встречи количеством 250 человек. С одного города Могилева. Я вам хочу сказать, это самая успешная церковь и самое успешное служение. Почему? Потому что Бог не количественно измеряет, а Бог измеряет в процентном соотношении. Вы вообще читали Библию? Читаете? Что в Евангелиях написано? Дал 5 талантов, говорит, вперед. Дал 2 таланта, вперед. Через какое-то время приходит тот, который 5 получил талантов, принес 5. Что ему говорит Иисус? Добрый, верный раб, войди в радость господина. Скажите, по количеству он сколько принес? 5. Это 100% прибыль? Или как? Или я неправильно считаю? Следующий, которому дал 2, принес 2, он приходит, добрый, верный раб, классно. Скажите, это 100% прибыль? И все получили одинаковую, что? Награду. А мы сегодня, о, количество людей. Ты посчитай в процентном соотношении. Деревня, у которой 500 человек, и в церковь приходит 50, Это самая успешная церковь, вы слышите? Что хотите со мной делайте. Потому что у Бога арифметика другая. А мы сегодня в мирские вещи превратили какие-то вещи и считаем, как и умели. Мы не должны так делать, христиане, вы слышите? Мы другие, давайте будем библейски ориентированными. Аминь. И поэтому задача пастора, это для того, чтобы действительно, я зачитаю некоторые переводы еще, вот этого места Писания, 12 стиха. Для совершения святых, чтобы святые могли выполнить работу служения, в результате чего будет происходить созидание тела Христова. Еще один перевод. Бог дал 5 даров служения, чтобы подготовить его святой народ служить в качестве делателей. Бог дал дары служения церкви для того, чтобы святые могли достигать зрелости и достигать полной меры, которая находится во Христе Иисусе. Аминь. Поэтому как относиться к служению пастору? Я для себя тоже это понял, потому что как относиться к пастору? Это человек, который поставлен руководить и управлять поместной церкви для того, чтобы я стал зрелым, взял ответственность за какую-то часть служения и созидал тело Христова. Аминь. Этом участвовать. И следующее в завершении, потому что надо заканчивать, так нельзя. Должен быть лимит. И в заключение. Чем отличается дар служения пастора от другого человека, который просто приносит воду? Каждое служение. Я хочу сказать, это тоже служение. Здесь ни по рангу, ни по чину будет награда воздаваться. А награда будет воздаваться потому, насколько человек был верен веренному ему служению. Человек, который стоит в звании пастора и делает вот так вот, и не верен веренному служению, а человек, который каждый день, каждое воскресенье приходит сюда и верно выполняет то, что ему верено, поверьте, у него награда будет больше. И принцип. Аминь. Поэтому мне бы в завершении просто хотелось, чтобы давайте мы пересмотрим на самом деле свое отношение к церкви. Давайте мы все-таки к Библии приблизимся. Что такое поместная церковь? Зачем она? Почему она есть? И чего там руководство есть в этой поместной церкви? Что там пастор стоит? Какая у него цель и задача? Потому что если ты понимаешь, твои ожидания не будут ложными, они будут правильными. Отношения можно тогда строить. Когда я понимаю, зачем он здесь, да, я тогда отношения выстраиваю правильные. Мне не трудно тогда. Я тогда понимаю, чего он от меня хочет. Когда вы понимаете цель служения пастора, вы тогда будете понимать, а что он вообще от меня хочет. Четко в послании к Ефесянам прописано, зачем он поставлен и что он хочет от каждого верующего, от каждого рожденного свыше. Аминь. И он всегда, как был пастором, так и останется. Как управлял, так и будет управлять. Аминь. Но уже это будет, послушайте, большая команда. И я верю, что церковь – это начальный и конечный пункт пробуждения. Аминь. Мы встанем. Я хотел бы обратиться. Здесь есть те, которые в первый раз на служении, на таком служении, и еще никогда не принимали Иисуса как своего Господа и Спасителя. Можно ваши руки видеть? Есть здесь такие люди? Все спасенные, да? То есть здесь все рожденные свыше, все, которые приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя. Да, слава Богу. Давайте мы тогда с вами, я кратенько помолюсь. Господь, я благодарю Тебя за это время, за эту возможность. Спасибо Тебе, Бог мой. Я молюсь о том, чтобы Господь, каждый человек в этой поместной церкви, он действительно понял, осознал, что Ты говоришь в своем слове о церкви и о служении пастора. Я молюсь, чтобы в этих вопросах была здравость и понимание, чтобы мы могли тогда верно и правильно строить отношения, и в наших жизнях рождались правильные ожидания. И я верю, что в этом есть успех, в этом есть эффект, потому что, Боже, когда мы действуем в соответствии с Твоим Словом, тогда действительно мы имеем эти благословения, тогда приходит то, что Ты сказал. И я верю, Боже, что в этом случае есть умножение, есть рост, Господь, есть утверждение, есть укрепление во имя Иисуса. И тогда Твоя сила и слава еще в большей степени и мере они будут проявляться. И все, что нам даровано тогда во Христе Иисусе, все, что Ты верил своей церкви, Господь, мы будем правильно этим распоряжаться, пользоваться для достижения Твоих целей во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, спасибо Тебе, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Все, спасибо, кто, кому, кто тут главный.